Как-то так само собой получилось, что всю эту неделю я был практически в воздухе, поэтому День народного единства я отметил во время рейса Москва-Южно-Сахалинск, а 7 ноября во время рейса Южно-Сахалинск-Москва. И в этом плане у меня была интересная внутренняя возможность для себя сравнить два этих праздника. Наверное, я не одинок, сказав, что я не понимаю, что такое День народного единства, что именно мы празднуем и каким образом. Да, я слышал о том, что в этот день происходило изгнание поляков из Москвы. Но давайте говорить откровенно, это была русская смута, поляки к ней имели весьма косвенное отношение. И речь, по сути дела, шла, как и всегда, о внутреннем конфликте русской правящей элиты, которые имели какое-то отношение, наверное, движение народных масс в том числе, но вряд ли уж такое, как об этом говорится. Во всяком случае, с моей точки зрения, ни о каком народном единстве 4 ноября говорить особенно не приходилось. Сам по себе этот праздник, в том виде, в котором он есть, безусловно, задевает чувства поляков. Но нам же не нравится, когда прибалтийские страны отмечают День освобождения от российской оккупации. А нам не нравится. Поэтому, может быть, вводить этот праздник как таковой не стоило. Я отлично понимаю наших уважаемых депутатов. Народ привык осенью что-то праздновать, но давайте дадим им такую возможность. Я думаю, они долго искали, к какой бы дате близко к 7 ноября прицепиться. Ну, прицепились к этой. В общем, конечно, и таким образом можно рисовать историю страны. Но я замечу, ну хотя бы тогда бы, что ли, пару фильмов сделали на эту тему. Но хоть как-то рассказали бы народу, что именно он празднует. 7 ноября ситуация совсем другая. Очень интересно посмотреть, насколько много было усилий для того, чтобы красиво и ясно для всего окружающего мира отметить 4 ноября. Но как-то оно не отметилось. А вот 7 отметилось. Парадом в Москве, парадом, который был одновременно и парадом 7 ноября, и памятником тому великому параду, который случился в 1941 году, когда войска прямо с парада уходили на фронт и принимали участие в Московской битве. И, в общем, были там и ветераны, и патриотические клубы, и игровики. Я не присутствовал там, поскольку находился в самолете, и услышал о нем впервые уже на следующий день в Петербурге. Услышал из нашей либеральной прессы, в том числе интернет-прессы. И мне очень заинтересовала реакция. Люди начали всерьез нервничать. Я прочитал кучу высказываний о том, что мы никак не можем изжить дух сталинизма. Я прочитал огромную статью Светланы Алексеевич о том, что красный человек красного проекта, был глубоко несчастен. Я прочитал историю о том, что большевики сделали в России замороженный, несчастный, не имеющий никаких перспектив мир. Все это я читал, читал и читал. И, откровенно говоря, чем больше я это читал, я поставил себя в положение тех, кто никогда не жил в Советском Союзе. Так вот, даже если бы я был кем-то из тех, кто родился в 1980-е, то чем больше я это читал, тем меньшего я в это верил. Особенно смешная ситуация, когда в Сапсане, который ходит ежедневно между Питером и Москвой, по-прежнему демонстрируются исключительно советские фильмы. И их смотрят с удовольствием. Но вопрос даже не в том, что фильмы хорошие, а в том, что смотришь, например, «Ключ без права передачи». И с интересом выясняешь, что в отличие от всего, что говорят по этому поводу наша либеральная пресса, а люди как-то в этом фильме нормально одеты, живут в нормальных квартирах, нормально разговаривают друг с другом. И, в общем-то, их тема, которую они обсуждают, отнюдь не исчерпываются любимыми темами известного учебника про водку дрессированных медведей и КГБ. Странная ситуация. Кому так уж нужно полностью дезавуировать довольно интересный промежуток истории? Ведь, в общем-то, с 17 по 91 год Россия достаточно много чего пережила. Прежде всего, на весь этот период удалось сохранить империю, то есть определенную сложную организованность на очень большую территорию. Эта империя осуществила индустриализацию, то есть первую инфраструктурную революцию. Выиграла, хотя и с очень большим напряжением, Вторую мировую войну. Сделала вторую инфраструктурную революцию, известную как НТР 50-х-60-х годов. Вышла в космос и получила статус сверхдержавы. Я бы сказал, не очень плохой результат для страны, которая к началу гражданской войны находилась в совершенно разобранном состоянии. Я в данном случае говорю в основном о состоянии транспорта, в меньшей степени металлургии и машиностроения. В конце концов, нужно иметь в виду, что выход в космос, выход первый спутник и первый человек – одно из тех событий, которые останутся в памяти человечества навсегда, пока это человечество существует. Люди наверняка забудут массу государств, стран и событий, но все будут помнить Колумба, который открыл Америку, и точно так же все будут помнить Гагарина, который открыл космос, как и Армстронга, который открыл Луну. В этом отношении Советский Союз оказался одной из очень немногих стран, которым гарантировано бессмертие. И в этом плане реакция современной российской прессы и современной российской интеллектуальной либеральной элиты чрезвычайно показательна. Вообще-то трудно не найти ничего хорошего в стране, которая обеспечила себе социальное историческое бессмертие. Для этого нужно очень ее не любить. Но они и не любят.